слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Активисты российской оппозиции считают, что власти усиливают давление накануне марша свободы, назначенного на 15 декабря. Ровно два года прошло со дня беспорядков на Манежной площади в Москве. Комитет Госдумы по конституционному законодательству рекомендовал к принятию проект закона, который должен стать ответом на принятый в США акт Магнитского. Казахстанский пограничник приговорен к пожизненному заключению по обвинению в убийстве 15 человек. Скончалась Галина Вишневская. Здравствуйте. Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за вторник, 11 декабря. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, активиста движения «Солидарность» Юрия Набутовского, в квартире которого сегодня утром проходил обыск, во второй половине дня отвезли на допрос, и к моменту первого выхода этого выпуска нашей программы в эфир телефонной связи с ним не было. События, как считают многие наблюдатели, связаны с так называемым делом анатомии протеста о подозрении в подготовки в России массовых беспорядков на деньги из-за рубежа. Следователи считают, что весной этого года Набутовский именно для этого ездил на семинар в Литву. В фильме «Анатомия протеста 2», на основе которого возбуждено уголовное дело, утверждается, что на литовских семинарах якобы обсуждался захват власти в России по примеру цветных революций в других странах. Сегодня в Следственном комитете на допросе по этому же делу уже побывал координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Он считает, что очередной допрос связан с грядущим 15 декабря маршем свободы, согласование которого сегодня продолжается в московской мэрии, рассказывает Наталья Джампаладова.
Обыск у Юрия Набутовского продолжался примерно 6 часов. В квартиру активиста «Солидарности» следователи пришли около 7 утра. Как выяснилось позже, после публикации на сайте Следственного комитета официального заявления, обыск связан с уголовным делом по подготовке массовых беспорядков, которое было возбуждено на основании фильма «Анатомия протеста 2». Вот что «Радио Свобода» рассказал член политсовета движения «Солидарность» Сергей Давидис.
Разговаривал с женой Юрия Этери, который присутствовал там, в отличие от Юрия, имел возможность иногда отвечать на телефонные звонки, потому что у Юрия телефон был изъят. И то ей всячески препятствовали в коммуникации с внешним миром. У него изъяли компьютер, ноутбук, несколько телефонов. Одновременно с публикацией сообщений на сайте Следственного комитета он более внимательно посмотрел на ордер на обыск, который предъявили следователи. Там тоже как раз указывалось о подозрениях в организации массовых беспорядков, о поездке в Литву.
После обыска Юрия Набутовского отвезли на допрос в Следственный комитет, пока в качестве свидетеля. Обыски во вторник проходили в квартирах еще двух москвичей – Таисии Александровой и Анны Корниловой. Следователи считают, что они также ездили летом в Литву и участвовали в семинарах. По словам официального представителя Следственного комитета России Владимира Маркина, в ведомстве установили, что грузинский политик Гиви Таргамадзе финансировал деятельность оппозиционеров по организации беспорядков в России. Об этом и шла речь в фильме «Анатомия протеста 2». Вот что говорит Владимир Маркин.
Установлено, что весной 2012 года были организованы выезды группы граждан Российской Федерации в Республику Литва для участия в семинаре, посвященном захвату власти на примере цветных революций, произошедших ранее в других странах. Материалами уголовного дела подтверждается, что такие семинары посещали жители Москвы Таисия Александрова, Анна Корнилова и Юрий Набутовский. В связи с этим у органов предварительного следствия имелись основания полагать, что в квартирах указанных граждан могут находиться предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, а также для установления личности иных лиц, причастных к совершению этого преступления. В ходе обысков, которые уже завершились, изъяты электронные носители информации, содержащие литературу по свержению власти, а также иные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.
Говорил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Сергей Давидис считает, что дело об организации беспорядков сфальсифицировано, и оснований для утреннего обыска у Юрия Набутовского член политсовета движения «Солидарность» не видит.
Поскольку следствие придумало и хочет любой ценой нарисовать помощью, очевидно, фальшивых аргументов картину какого-то глобального заговора, связи с иностранными разведками, подкупы и так далее, что им приходит в голову, какие аргументы конструировать, трудно сказать. Я не вижу никаких оснований для такого обыска у Юры Набутовского.
На очередном допросе в Следственном комитете во вторник побывал и координатор Левого фронта Сергей Удальцов. В октябре у него в квартире проходил обыск в рамках дела анатомии протеста, после чего ему, а также его соратникам по Левому фронту Константину Лебедеву и Леониду Развожаеву были предъявлены обвинения в попытке организации массовых беспорядков. Сегодняшний визит в Следственный комитет завершился для Удальцова без серьезных последствий. Следователи ознакомили его с результатами экспертиз фильма «Анатомия протеста 2». Вот что рассказывает Сергей Удальцов.
Со мной были проведены следственные действия. О деталях я подробно не могу рассказывать, потому что давал подписку о неразглашении. Вкратце могу сказать, что мне были продемонстрированы результаты экспертизы фоноскопической, аудио-видеоматериалов, то, что предоставляло НТВ. Постановления мне были продемонстрированы о назначении еще ряда экспертиз. То есть пока следствие занимается вот этими вопросами, моя позиция осталась неизменной, что никаких противоправных действий я не совершал, никаких беспорядков не готовил, соответственно, на этом я стоял и стоять буду, потому что это соответствует реальности. Также мне было заявлено, что в ближайшее время могут меня вновь вызывать для других следственных действий. Такую активность следствия я связываю с приближением новой крупной оппозиционной акции 15 декабря. Следствие показывает, что ведет работу, обо мне не забывает, держит меня в определенном напряжении. Для меня это, в принципе, не удивительно.
Сергей Удальцов также уточнил, что следователи не изменили ему меру пресечения. В отличие от своих соратников Константина Лебедева и Леонида Развожаева, которые арестованы, Удальцов находится под подпиской о невыезде. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня во второй половине дня Сергей Удальцов принял участие в переговорах в мэрии о согласовании маршрута Марша Свободы 15 декабря. Пока власти отказываются согласиться с предложенным оппозиционерами маршрутом, в любом случае они настаивают на то, чтобы маршрут заканчивался на одной из центральных московских площадей, и к моменту первого выхода этого выпуска программы «Время свободы» в эфир еще не было понятно, когда эти переговоры закончатся. Судя по сообщениям Сергея Удальцова в Твиттере, не раньше полуночи 11 декабря. В Петербурге согласование было более легким. Гражданские активисты согласились с предложенным администрацией города маршрутом Марша Свободы от метро Горьковская до Марсового поля. Об этом сообщил один из заявителей мероприятия Андрей Пивоваров. В марше, согласно правилам, примут участие 5000 человек без политической символики, только с флагами России и Петербурга. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 11 декабря, ровно через два года после подавления массовых беспорядков на Манежной площади в Москве. Осужденные по этому делу продолжают оспаривать приговоры. Несколько человек должны провести в колониях от 2 до 5,5 лет. Напомню, что 11 декабря 2010 года на Манежной площади собрались около 5000 человек. Акция была спровоцирована убийством спартаковского болельщика Егора Свиридова и тем, что полиция по горячим следам не стала задерживать подозреваемых в этом преступлении Аслана Черкесова и его сообщников. Драка, в которой погиб Егор Свиридов, была воспринята многими как столкновение на межнациональной почве. Некоторые вышедшие на Манежную площадь молодые люди не только устраивали стычки с ОМОНом, но и провоцировали драки с встречавшимися на пути так называемыми приезжими. Во время беспорядков на Манежной площади были задержаны десятки людей, но под суд за организацию участия пошли только пятеро. Среди них активист «Другой России» Игорь Березюк. Массовых митингов, как на Болотной или проспекте Сахарова, тогда еще не знали. Власти боялись «Другой России» и сторонников Эдуарда Лимонова. Так сказал адвокат осужденного на 5 лет Игоря Березюка в беседе с моей коллегой Евгенией Назарец.
Я подал надзорную жалобу председателю Московского городского суда. До этого я жалобу надзорную подавал в президиум Московского городского суда. Я надеюсь, что нам удастся как-то активизировать нашу жалобу в Европейский суд. Сейчас Европейский суд в моей жалобе запросил у меня дополнительные материалы. Так что мы над этим делом работаем, не будем его забрасывать.
А в связи с чем Европейский суд попросил дополнительные материалы?
В связи с чем пока непонятно. Мы жаловались на неправомерное продление срока содержания под стражей и нарушение при вынесении приговора. Они запросили у нас протокол судебного заседания официальный и полностью нашу распечатку и нашу аудиозапись. Пока вопросов никаких конкретных нам не поставлено. Я со своими подзащитными всегда переписываюсь, и в данном случае копии моих жалоб все ему направляю. Ну, просто ему, кроме всего прочего, и морально, я думаю, легче сидеть, когда он видит, что им занимаются.
Как он относится к тому, что произошло с ним?
Его назначили крайним, как член другой России. Он не националист, вообще никакого отношения, ну, как и другая Россия в целом, к националистам не имеет. Просто тогда это же было еще до вот этих больших митингов. Тогда у властей главный враг был это другая Россия, Эдуарда Лимонова, которая была ответственна за все. Вот я не знаю, там ураган случился, другая Россия, там самолет разбился, другая Россия, манежка собралась, тоже другая Россия.
За эти два года, которые прошли после Манежной, заметно ли изменение или какая-то тенденция в том, как суды и следствия подходят к делам, в которых заметна национальная составляющая?
Вопрос здесь сложный, но, к сожалению, мне кажется, что до определенного этапа наши власти стремятся все-таки подавить любую активность. Когда ее нельзя подавить никак, тогда, может быть, возможны какие-то переговоры. Но мне кажется, на сегодняшний день они надеются, что можно еще все-таки как-то все это подавить.
Когда ваш подзащитный должен уже выйти на свободу, что в ближайшее время с ним будет происходить?
Ему назначили наказание в виде 5,5 лет, потом 3 месяца скинули. Не знаю, есть вариант выйти по УДО, и все-таки есть вариант, что ему срок снизят, потому что в приговоре не учтены довольно много моментов, в том числе и частичное признание им вины. Он же признавал конфликт с сотрудником ОМОНа. Приговор это вообще никак не отражено. То есть я надеюсь, что срок будет снижен. Ну и потом, может быть, Европейский суд более активно мешает.
Вы говорите о том, что ваш подзащитный был назначен виновным, и сам подход к выбору тех, кого обвинили в организации этих беспорядков, и правозащитники, и юристы критикуют. У вас есть четкое понимание, как следовало определять, и кто действительно был виновен в том, что произошло 2 года назад на Манежной?
Я вам приведу просто один маленький пример. У нас один из ОМОНовцев давал показания, что его по голове урной ударил некий молодой человек металлической урной. Он этого молодого человека поймал, доставил в автобус, но на скамье подсудимых его нет. То есть это, видимо, какой-то был свой. Мы не знаем, откуда вообще собралась такая большая толпа на Манежной, и кто там, кто ей руководил. Может быть, там какие-то были организаторы свои, которых необходимо было потом отпускать. Так что мне кажется, что в этой ситуации вообще не следовало никого так строго наказывать, в принципе.
А стремясь кого-то наказать, власти пытались предотвратить в дальнейшем крупные митинги, что не получилось, то есть все усилия были зря.
Я думаю, все еще проще. Они наказывают не потому, что они стремятся что-то предотвратить, а просто потому, что это такой условный рефлекс, потому что это люди жестокие. Они совершенно не демократы по своему духу. Они считают, что оппозиция – это враг, которого уничтожают, если он не сдается.
Но митинги на Болотной, движение за честные выборы – это, конечно, не Манежная. А повторение чего-то подобного тому, что было на Манежной площади, как вы думаете, возможно еще?
Разумеется, в любой момент. Поскольку я вижу, что протестный потенциал и вообще потенциал недовольства в народе очень высок, а поводы, к сожалению, поводы еще будут многочисленные, потому что кроме того, что разогреваются совершенно недопустимые межнациональные отношения, еще есть масса других проблем. Это и бедность, это и развал ЖКХ, и многое другое. У нас в любой момент может произойти все, что угодно. Вот отключится отопление в каком-то городе, ситуация может стать непредсказуемой.
Это был адвокат Дмитрий Аграновский, с ним побеседовала моя коллега Евгения Назарец. Время свободы. Итоговый выпуск. Вторник, 11 декабря. Комитет Государственной Думы России по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал парламентариям принять в первом чтении законопроект о санкциях в отношении граждан США, который, по утверждению авторов, должен стать ответом на принятый американским Конгрессом акт Магнитского. Законопроект внесли лидеры всех 4 фракций Госдумы. Документ предусматривает введение санкций против граждан США, совершивших преступления в отношении российских граждан, находящихся за рубежом. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода в Москве Елена Поляковская.
Депутаты Госдумы недолго думали, как ответить на закон Магнитского, принятый Сенатом США на прошлой неделе. Представитель ЛДПР Максим Рохмистров уверен, что закон будет поддержан подавляющим думским большинством и является адекватным ответом на акт Магнитского.
Естественно, если принимается подобная недружественная позиция Соединенными Штатами, так что-то какие-то отголоски холодной войны, хотя я не припомню, что подобные вещи принимались в период холодной войны. И мы считаем, что это такой вот ответ, если вы понимаете ситуацию, которая, например, связана там, с гибелью усыновленных российских детей в Соединенных Штатах, теми смешными наказаниями, которыми отделываются их убийцы, мы считаем, что вот это достаточно адекватный отдел, который совершенно не связан с защитой кого бы то ни было. И мы считаем, что это достойный ответ той позиции, которую приняла Соединенные Штаты. Мы принимаем совершенно аналогичный закон, который поддержан Сенатом Соединенных Штатов.
Главным образом подготовленный документ касается американских усыновителей российских детей. Критики пока еще не принятого закона обращают внимание на то, что по статистике случаи жестокого обращения с приемными детьми чаще случаются в России, чем в США. Тем не менее, депутат Госдумы Максим Рохмистров настаивает, что российские законы более жесткие по отношению к нарушителям.
Мы не говорим, что какая-то исключительная ситуация. Вопрос в том, что у нас целый поток идет информации о том, что наши органы, которые контролируют, в каком состоянии находятся усыновленные дети, не допускаются по целому ряду позиций для проведения контрольных мероприятий. А вот, к сожалению, органы, которые в Соединенных Штатах должны заниматься контролем, в каком положении находятся усыновленные российские дети, не справляются с возложенными на них функциями. А что касается в России, ну, это, в каждой стране есть определенные проблемы, и для этого существует структура, которая контролирует эти вещи. Во всяком случае, не было такой ситуации, когда органы опеки, которые хотели бы проверить, в каком состоянии находятся российские дети, не были бы допущены до того, чтобы провести эту проверку.
Ранее предполагалось, что российским законом будет введен запрет на ввоз в страну американского мяса. Однако от него, вероятно, решили отказаться. А вот детская тема стала основной, и единороссы предложили назвать ответный закон именем двухлетнего мальчика из России Димы Яковлева, погибшего в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке. На заседании Комитета по конституционному законодательству и госстроительству Госдумы представители всех четырех фракций заявили, что проголосуют за данный проект закона. О своей личной позиции, однако, заявил представитель фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков. В интервью «Радио Свобода» он сказал, что против такого рода ответных мер со стороны России и при голосовании воздержится.
Я считаю, наоборот, его пророссийским. А третье, что дело Магнитского. Это афера, которую совершили группа следователей полицейских. Осуществили рейдерский захват ряда предприятий. Через своих дружков налоговую инспекцию вывели из российского бюджета почти 5,5 миллиардов рублей. То есть это наши деньги, деньги наших граждан. То есть это преступники, которые мало того, что украли наши народные деньги, так более того, они еще незаконно посадили адвоката, который возмущался и который расследовал это дело, довели его там до смерти, после чего погибли при загадочных обстоятельствах свидетели. Но 3 года ни наша прокуратура, ни наши следователи, никто вообще даже палец о палец не ударил для того, чтобы наказать виновных. Поэтому наше бездействие наших правоохранительных органов и привело к тому, что американцы выступили с такой инициативой. И наш ответ, он на самом деле, по большому счету, не ставит во главе угла защиту наших граждан, в отношении которых нарушаются права в Соединенных Штатах Америки, в Европе или еще где-то. Раньше никого почему-то не интересовали права детей, права наших граждан за рубежом. Сегодня вот мы хотим с этим вдруг бороться. Причем статистика говорит нам о том, что от рук, например, американских усыновителей погибло 19 человек за 5 лет. От российских больше 2000, понимаете, и никого это не интересует. Здесь люди гибнут от наркотиков, от алкоголизмов, дети гибнут от преступности. Но почему-то вот мы там вспомнили несколько трагедий и решили таким циничным образом использовать эту трагедию для продвижения своих интересов по защите жуликов, воров и убийц. Конечно, мы должны бороться с теми, кто ущемляет права наших граждан за рубежом. Но в данном таком политическом раскладе это выглядит как попытка защитить интересы именно вот этих вот жуликов и воров. Я в этом участвовать в спектакле просто не намерен.
Российский ответ на акт Магнитского Госдума, скорее всего, примет уже 14 декабря. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 11 декабря. Рядовой Владислав Челах приговорен к пожизненному заключению за убийство своих сослуживцев на пограничном посту Арканкерген в Казахстане. Так решил сегодня суд Талдыкорган в Казахстане. Об этом сообщил репортер казахской службы «Радио Свобода» прямо из зала суда. По версии следствия, 28 мая этого года Челах из-за внутренних конфликтов на заставе застрелил 14 военнослужащих и местного лесника. Осужденный Челах вначале признался в содеянном, но потом отказался от своих показаний во время следствия, взял на себя вину только за кражу и повреждение чужого имущества. Челах утверждает, что на заставу напали неизвестные. О сегодняшнем решении суда в Тулы-Кургане рассказывает обозреватель казахской редакции «Радио Свобода» Асем Такаева. Владислав Челых признан виновным в убийстве 15 человек. Вначале он взял на себя вину за это убийство, потом отказывался от своих показаний. В любом случае, дело очень запутанное. Ожидалось ли, что приговор по этому делу будет вынесен так быстро?
Сегодняшний приговор оказался неожиданным для многих, но только не все об этом сказали, конечно, потому что на прошлой неделе судья объявил, что приговор будет вынесен до 16 декабря к Дню независимости Казахстана, но сегодняшнее оглашение никто не ожидал. Потому что до этого еще адвокат подсудимого Челаха Сарсенов, он попросил судью дать ему 3 дня, чтобы он ознакомился с материалами, и сказал, я должен подготовиться к прениям. То есть адвокат готовился к прениям, он не ожидал, что будет оглашение сегодня, его даже сегодня не было на суде.
То есть это оказалось совершенно неожиданным даже для защиты Челаха. А как общественное мнение относится к вот нынешнему процессу, что говорят по этому поводу, что пишут средства массовой информации?
Сегодня пока такой оперативной реакции не было еще, но до этого и на социальных медиах, и в СМИ гражданские активисты, и независимые журналисты, и правозащитники, они высказывали сомнения по отношению к всему этому делу, ко всему следствию.
Вы упомянули о том, что объявили, что приговор хотят вынести еще до праздника, до Дня независимости. Что это в традиции казахстанского правосудия, как можно скорее завершать такие дела, чтобы потом они не привлекали общественного мнения?
Так все выходит практически, да, потому что какие-то громкие процессы, суды, какие-то расследования, даже строительство стараются подгонять под какой-то срок, под какую-то дату.
Насколько открытым был процесс по этому делу? Присутствовали ли представители средств массовой информации? Известны ли какие-то подробности, может быть, этого заседания?
Суд был открытым, но сами журналисты не присутствовали в зале суда. Для них была отведена комнатка. Они, кстати, многие жаловались, что комната была очень маленькая, тесная, и процесс транслировался по монитору. Иногда там были неполадки с техникой, то есть неполадки со звуком, с изображением. Но вот сегодня журналистам удалось записать начало судебного процесса, когда Челах закатил истерику. Он уже несколько судебных заседаний говорил о том, что он не хочет присутствовать на суде, и просил его освободить. Но судья принял постановление о его обязательном присутствии, поэтому его сегодня принудительно привели. Его держали 3 человека в кабинке. И он кусался даже, выдергивался, сопротивлялся очень сильно. И вот что заметили журналисты, утром он сегодня был буйный, а после обеда, во время оглашения приговора, он уже был очень спокойный, очень умиротворенный. И даже, как заметил корреспондент нашего сайта «Азатек», у него глаза закрывались. Он их пытался открыть, а они у него все равно закрывались. Какой-то он был сегодня необычайно спокойный после уже перерыва во время оглашения приговора. А приговор длился всего 6 минут. И никто этого не ожидал, что так быстро закончится оглашение приговора.
А уже известно, собирается ли защита Челаха обжаловать это решение?
Так как сегодня адвоката не было, мать подсудимого Светлана, она сказала, что обязательно будет обжалован приговор, потому что она считает его несправедливым. Они намерены добиваться обжалования приговора.
Она обращается за поддержкой к каким-то казахстанским общественным организациям?
Я не в курсе такого конкретного обращения, но я знаю, что на суде присутствует правозащитник. Он исполняет роль защиты.
Известно ли, защита строилась на том, что это массовое убийство совершили неизвестные, или все-таки какие-то конкретные предположения по поводу того, кто, кроме Челаха, мог совершить это убийство, делались?
Защита Челаха строилась на том, что он невиновен, при этом они какие-то конкретные имена, фигуры не называют, у них нет альтернативных версий, они просто называют Челаха невиновным.
Это был обозреватель казахской редакции «Радио Свобода» Асем Такаева. Она комментировала вынесенный сегодня приговор пограничнику казахстанских пограничных войск, рядовому Владиславу Челаху. Напомню, он приговорен к пожизненному заключению за убийство своих сослуживцев и лесника на пограничном посту Арканкерген. Вы слушаете программу «Время свободы». итоговый выпуск. Сегодня вторник, 11 декабря. Большой шум наделало сообщение о том, что московские аэропорты прекратили принимать и отправлять самолеты авиакомпании «Аэросвит» из-за задолженности украинского авиаперевозчика в несколько миллионов долларов. Потом последовали противоречивые сообщения. По одним данным, конфликт был довольно быстро улажен, деньги переведены, по другим – нет. Впрочем, уже сам факт возникновения подобной ситуации поставил вопрос о том, чем в действительности она была спровоцирована и возможно ли такое в будущем. О проблемах компании «Аэросвит» и ее взаимоотношениях с российскими структурами в репортаже киевского корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко.
Подобные проблемы возникали здесь, в украинской авиакомпании, ранее. Но впервые российские авиационные власти в ультимативной форме потребовали незамедлительно оплатить долги. Вчера весь день представители «Аэросвита» сообщали СМИ, что не могут подтвердить информацию об отмене рейса в Москву, поскольку переговоры с аэропортом Шереметьево продолжаются. Утверждалось, что оставшуюся необходимую сумму за услуги аэронавигации и очередные платежи не только московскому аэропорту, но также и аэропортам Пулково, Санкт-Петербург и Храброво, Калининград, компания начала перечислять. В ответ на это руководство Шереметьево обвинило «Аэросвит» в обмане пассажиров и партнеров, говорит начальник пресс-службы московского аэропорта Роман Гинис.
Мы авиакомпанию начали предупреждать о том, что у них задолженности, надо ее гасить с конца сентября. У нас совет просто перевести деньги, погасить задолженность, и тогда начнется обслуживание. Либо альтернативный вариант, если авиакомпания настаивает на бесплатном обслуживании со стороны Шереметьево, то пусть она и бесплатно перевозит пассажиров.
«Аэросвит» обслуживает более 60 международных и внутренних рейсов. Этой авиакомпании украинцы давно присвоили статус одной из самых худших по качеству сервиса и стоимости перелета. Потеря багажа и задержка рейсов стали для нее обычной практикой. Среди основных акционеров компании – украинские миллиардеры Игорь Коломойский и Виктор Пинчук. Более 20% ее акций остаются в государственной собственности. По мнению экспертов, если госакции будут проданы, блокирующий пакет, скорее всего, окажется в руках Пинчука. И это не устраивает Коломойского. Примечательно, что ни один из украинских телеканалов, которыми владеют эти олигархи, в своих новостях даже не упомянул о скандале с долгами авиакомпании. От корпоративных конфликтов, борьбой акционеров за полный контроль, «Аэросвит» лихорадит последние 5 лет. И это может быть одной из причин его финансовых неурядиц. В 2011-м убытки компании увеличились более чем втрое, до 180 миллионов долларов. Такая негативная тенденция сохраняется и в нынешнем году, отмечает аналитик инвестиционной компании «Concord Capital» Роман Дмитренко.
Явные проблемы с компанией, которые почувствовали на себе клиенты, начались в начале года. То есть начались задержки с самолетами, какие-то проблемы с требованиями кредиторов. Ну, а на самом деле сама эта задолженность, она не возникла там сегодня, она нарастала постепенно.
По мнению Романа Дмитренко, без привлечения внешнего финансирования компании вряд ли удастся избежать банкротства. В самом «Аэросвите» не исключают, что последние действия Росавиации и Шереметьево преследуют цель вытеснить украинскую компанию с российского рынка. Конфликту, как утверждается, может быть причастен «Аэрофлот», который объявил о планах в новом году увеличить число рейсов в некоторые украинские города. Есть ли у этого конфликта политическая подоплека, или же он результат обычного хозяйственного спора? На этот вопрос отвечает директор Института публичной политики Виктор Чумак.
Судя из того, какие конфликты возникали в «Аэросвите» с другими авиакомпаниями, с другими аэропортами, я тут не вижу ничего политического. Мне кажется, это абсолютно конфликт носит экономический, коммерческий характер. Не надо искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет. Думаю, что это самый обычный конфликт двух хозяйствующих субъектов. Цель с этой компанией оставляется за службой. Кроме того, эта компания является монополистом на украинском рынке, поэтому экономическая составляющая или экономический менеджмент мне не очень нравился. Я не знаю внутреннего состояния экономики компании, но если есть такие долги, это говорит о абсолютно неудовлетворительном менеджменте этой компании. Вот и все.
Между тем, проблемы с оплатой услуг у «Аэросвита» возникли не только в России, но и в Белоруссии, в странах Западной Европы и даже на Украине. В киевском аэропорту Борисполь накануне было задержано и отменено более 10 рейсов. Нестабильное финансовое положение компании ее руководство объясняет низким спросом на авиаперевозки, из-за которого возникают задержки с платежами. Кризис кризис вынуждает Аэросвит сокращать затраты. В этой связи планируется серьезное сокращение штата. Ожидается, что в самые ближайшие дни менеджмент представит на рассмотрение акционеров масштабный план реструктуризации компании. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Российское министерство культуры подготовило проект закрытия научно-исследовательских гуманитарных институтов. Если эти планы осуществятся, будут закрыт и Российский институт истории искусств в Петербурге. Рассказывает Татьяна Вольская.
Российский институт истории искусств, первый такой институт в России и второй в мире, был основан в 1912 году графом Зубовым. Здание института, особняк на Исаакиевской площади 5, граф Зубов в 1917 году передал новому большевистскому правительству. Здесь выступали Блок и Есенин, Мерехольд и Маяковский. Занятия вели Гумилев и Лозинский, Тынянов и Эхенбаум, Шкловский и Жермонский. Институт стал не только одним из ярчайших центров художественной жизни города, но и одним из средоточий науки. Институт уникален. Он изучает музыку, изобразительное искусство, театр, кино, музыкальные инструменты ведения, фольклор, художественную культуру и источники ведения. Под одной крышей собраны все виды искусств. Здесь работает 90 научных сотрудников, в том числе 17 докторов и 49 кандидатов наук и 30 аспирантов. Действует диссертационный совет по специальностям музыкальное искусство и теория и история искусства. Ведется издательская деятельность, проходят международные многопрофильные конгрессы. Институт истории искусства пережил в 30-е и 40-е годы не одну волну гонений, был с трудом восстановлен из праха. И вот теперь он может быть снова закрыт на волне оптимизации, грозящей, по опасениям ученых, смыть российскую гуманитарную науку. Руководство института наотрез отказывается говорить с журналистами, боясь окриков из Москвы, из Министерства культуры. Сотрудник, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что Минкультуры уже давно выражало недовольство работой гуманитарных институтов, мол, зачем нам какой-то немецкий романтизм или Византия, нужно обслуживать интересы отрасли. А потом в институт пришел список направлений, чем, по мнению Минкультуры, ему надо заниматься. Там есть и авторское право, и социология, все что угодно, только не фундаментальная наука. Уже давно было известно, что маэстро Валерий Гергиев хочет создать в Петербурге некое гуманитарное Сколково, холдинг, состоящий из консерватории, Академии балета, Мариинского театра. А 6 декабря директор Института культурологии Кирилл Разлогов поддержал идею гуманитарного Сколково на заседании Общественного совета при Минкультуре. Печальный опыт разгрома уже был, напоминает сотрудник института, киновед Петр Багров.
В 30-е годы, когда боролись с формализмом, институт стали громить. Его не закрыли окончательно, но массу сотрудников выгнали, и тогда многое очень погибло. Скажем, был огромный материал кинокабинета, уникальный архив, который весь уничтожили, выкинули на помойку. И тогда многих выгнали из гуманитариев, здесь, когда работал Шкловский, Тынянов, это был центр филологии мировой. И пришлось потом вновь в 50-е годы с нуля все это дело возрождать. Поэтому вот чего бояться, так бояться повторения этой истории. Ученые, если нас выгонят, мы, конечно, с голода не умрем. Но важно, что есть некоторые научные школы, есть традиции. А если все это развалит, то, в общем, когда это опять сложится, не очень понятно.
У института есть и критики. Бывший сотрудник, опять же, на сей раз из этических соображений, пожелавший не называть своего имени, сказал, что, по его мнению, институт живет прошлым. Его сотрудники не бывают на театральных премьерах, не следят за современным искусством. Заведующая сектором театра Любовь Овес считает, что это не так.
Здесь работают ученые с крупными мировыми именами. То есть, когда считаешь с изумлением, что Григорий Заславский говорит, ну, назовите хотя бы одного сотрудника, который известен за рубежом, таких сотрудников очень много. Он вообще секретарь вот этого общественного совета при министерстве, в руках которого судьба всей академической науки. Но это как минимум странно. Почему люди, которые не знакомы с академической наукой, не находятся внутри нее, должны решать, быть или не быть тому или другому институту? Понятно, что они воспринимают академический институт как какой-то свой отдел, который должен выполнять за них работу. Когда пытаются в сетях, тот же, я не знаю, Григорий Заславский или замминистра говорит, что ничего не собираются расформировать и никаких зданий не собираются отбирать, то они забывают, что все-таки они время от времени совершают некие поступки. В частности, вот они приходили в наш институт, лично министр культуры вместе с Гергиевым, обходили помещения. Люди слышали, как они разговаривали о том, что в отличие от института востоковедения, где нет стоянки на Дворцовой набережной, и там неудобно. А у нас во дворе дворик можно поставить стоянку. Все это очень как-то некрасиво и напоминает рейдерские захваты. Что, с моей точки зрения, ужасно. Вот это увлечение нормативами. Вот только что прошла кампания по признанию или непризнанию эффективности учебных заведений. Те нормативы, которые они там разрабатывали, говорят, что эти нормативы взяты с западных. Почему мы должны свою хорошую систему образования подстраивать под какие-то другие лекала? То есть это похоже, знаете, когда расстреливали евреев, что сначала заставляли их вырыть окоп, а потом стреляли в затылок. Вот такое впечатление, что Министерство культуры хочет, чтобы гуманитарная наука российская вырыла бы сама себе окоп, а они бы потом расстреляли ее. Очень похоже.
Главный редактор Петербургского театрального журнала Марина Дмитревская относится к Институту истории искусств с долей критики, но тем не менее его защищает.
Что касается Лубовского института, то ходят слухи, что его хочет захватить Сергеев, которому все мало, и он хочет присоединить это к Мариинскому театру. Процессы абсолютно захватнические, и не надо говорить ни про какие лихие 90-е. Я считаю, это мое личное мнение, что Татьяна Алексеевна Клявина, как директор, ведет себя сейчас слишком тихо. Я понимаю, что разнузданные работники министерства пользуются окриками, запрещают людям говорить о реальном положении дел. Я бы на ее месте уже вышла на площади, терять в таких ситуациях нечего. Конечно, институт этот нуждается в модернизации, никто с этим не спорит. Но институт много лет не кормили, а теперь решили, что раз он такой вот недокормленный, мы его и прибьем.
Марина Дмитревская считает план слияния гуманитарных институтов частью крестового похода против гуманитарной науки, которая воспитывает свободных и думающих членов общества, ненужных нынешней власти. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Время свободы. Итоговый выпуск. Российские восьмиклассники оказались в числе лучших в мире по математике. Ученики начальной школы подтвердили свое лидерство в области чтения и понимания текстов. Об этом стало известно благодаря международным исследованиям, результаты которых сегодня одновременно были представлены в Москве и Амстердаме. На московской презентации побывала Тамара Леленкова.
В международных исследованиях ТИМС и ПИРС, итоги которых подводятся каждые 4 и 5 лет, Россия участвует в третий раз и всякий раз довольно удачно. Успехи четвероклассников по части чтения и понимания текстов стали уже традиционным поводом для доказательства эффективности российской системы общего образования. А в этом году мониторинг, кроме того, показал, что пресловутый провал между достижениями начальной и средней школы удалось преодолеть. Более того, российские восьмиклассники показали максимальный среди всех стран прирост по успехам в математике – 27 баллов. Я спросила у руководителя Центра оценки качества образования Российской академии образования, руководителя национальной команды международных исследований ПИРС и ТИМС-2011 Галины Ковалевой.
Может быть, успехи по математике в 8 классе связаны с тем, что ЕГЭ появился. То есть тут мотивация совершенно определенная, и это отчасти может быть заслуга не столько школы, сколько родителей, которые начали понимать, вот, что надо уже в средней школе что-то делать.
Да, один из самых серьезных факторов – это введение независимой государственной итоговой аттестации ЕГЭ и ГИО. И подъем наших результатов объясняется в большей степени именно этим, тем, что школа стала ориентироваться на результаты, которые необходимо подтвердить в конце 9 класса и в конце 11 класса. И успех детей уже не определяется кошельком родителя или какими-то другими манипуляциями, а определяется результатом. Это очень важный результат. Ну а кто достигает его за счет родителей, все это общий, ну, все-таки.
Понимаете, вот анализ мировой системы оценки качества образования, последние годы этим занимаюсь, показывают, что при введении в стране национальных экзаменов результаты международных исследований увеличиваются. То есть это не только российский феномен.
Виктор Болотов, вице-президент Российской академии образования.
Это феномен для любой страны мира, что введение независимой оценки усиливает качество образования. Мировой тренд, не только мы такие.
Посмотрите на подъем, если вот в наших материалах написано, самый большой подъем оказался по алгебре. Именно алгебра является доминирующей частью государственной итоговой аттестации. Второй небольшой подъем по анализу данных ввели в стандарт и ввели в экзамен. То есть это косвенно подтверждает влияние государственной итоговой аттестации.
Я бы единственное к этому, что добавил, что, безусловно, создание
мотивацией для школьников учиться. Это очень важный инструмент повышения уровня образования.
Дмитрий Ливанов, министр образования и науки Российской Федерации.
И единый государственный экзамен, безусловно, не единственный такой инструмент. А вот мы слышим очень часто, к примеру, что у нас проблема с изучением литературы в школе. Факт состоит в том, что количество часов на литературу у нас не уменьшилось по сравнению с советских времен, 70-ми и даже 60-ми годами. Но, безусловно, и это всем очевидно, у нас снизилась мотивация школьников изучать литературу и читать, потому что есть единый экзамен по русскому языку, есть единый экзамен по математике. Есть разные способы решать эту проблему. Эксперты предлагают, к примеру, добавлять к результатам единого экзамена средний балл аттестата, и тогда те школьные предметы, которые не являются обязательными для сдачи ЕГЭ, также будут учитываться, и учебные достижения школьников по этим предметам будут давать вклад в их итоговый успех. Есть и другие способы. Но мне кажется, что в любом случае вот эту мотивационную проблему надо изучать, и система итоговой аттестации должна, безусловно, учитывать этот аспект.
К числу российских особенностей относится также тот факт, что если в большинстве стран разрыв в результатах по чтению и пониманию текстов между мальчиками и девочками уменьшился, то в России, напротив, увеличился еще больше в пользу девочек. Почему, я попросила объяснить Галину Ковалеву.
По грамотности чтения всегда во всех странах практически, да, девочки дают более высокие результаты в любом возрасте, чем мальчики. Это известный факт. Но многие страны очень серьезное внимание, да, обращают на эти результаты. Например, в Южной Корее, когда они определили в 2000 году по исследованию ПИЗа, что результаты отличаются, они собрали всех авторов учебников для школьного образования. И министр заставил внимательно посмотреть учебники с тем, чтобы их переориентировать. И вот сейчас результаты через 10 лет, они видят, что результаты уменьшаются. Чили полностью переориентировала учебный процесс, дабы заинтересовать мальчиков, дабы научить их как-то по-другому читать. Даже вести, может быть, и компьютерное чтение, электронное чтение, которое мальчикам больше нравится. Но главное, чтобы их мотивировать и дать возможность мальчикам также проявить себя в чтении, как и девочкам. То есть наши тенденции отличаются тем, насколько страна серьезно относится к тем результатам, которые получены.
Здесь надо заметить, что по исследованиям ТИМС и ПИРС российские школьники демонстрируют стабильно высокие результаты. Проблемы появляются в другом исследовании – ПИЗе, которое измеряет уже не академические знания, а навыки и компетенции. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Рецидив классового конфликта, семья и первоначальное накопление капитала, дети, жертвы пороков взрослых. Эти темы в сегодняшнем обзоре «Американской печати». Его представит Евгений Аронов.
Валовой продукт США не увеличивается, а прибыли корпораций находятся на рекордно высоком уровне. В ситуации, когда общественный пирог не растет, высокие прибыли могут объясняться только одним – уменьшением доли заработной платы трудящихся в национальном доходе. На страницах «Нью-Йорк Таймс» эту позицию доказывает постоянный обозреватель газеты, лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман. Еще недавно казалось, что с классовым антагонизмом Америка покончила, что материальное неравенство есть не результат борьбы труда и капитала, а результат ширящейся дифференциации в доходах высококвалифицированной и малоквалифицированной рабочей силы. Так оно, видимо, и было на протяжении 80-х и первой половины 90-х годов прошлого века, пишет Кругман. Но с тех пор, и еще задолго до экономического спада конца нулевых, ситуация изменилась, и доходы тех, кто якобы обладает правильным набором навыков и умений, чтобы преуспеть в новой экономике, перестали расти. Профессор Принстона видит здесь двух возможных виновников – роботы и бароны-разбойники, иными словами, технический прогресс и монополии. Пользу первой гипотезы говорит, в частности, то, что высокотехнологичные фирмы в последнее время возвращают производство в США. Если материнскую плату, самую ценную деталь компьютера, могут легко собирать роботы, то нет никакой необходимости держать сборочные цеха в Азии, несмотря на дешевизну рабочих рук. Кругман также ссылается на исследование, согласно которым растущая концентрация производства гасит спрос на рабочую силу и позволяет монополиям повышать цены на свою продукцию, не делясь растущими прибылями с рабочими. Если эта гипотеза верна, то неразумно сокращать корпоративные налоги или налоги на наследство. Коль скоро мы возвращаемся во времена, когда доступ к финансовому капиталу, а не образование, определяет доход человека, есть ли смысл еще больше облегчать наследование богатства? Спад – это когда производство сокращается. И спад закончился технически в середине 2009 года. Депрессия – это когда, раз упав, производство не может вернуться хотя бы бы на прежний уровень, и это то, что мы переживаем уже несколько лет, поясняет Пол Кругман. Около 4 миллионов человек не могут найти работу в течение года. У молодежи, заканчивающей вузы, нет перспектив получить хотя бы ту зарплату, которая позволила бы им расплатиться займами, взятыми на оплату обучения. Отсутствие хорошо оплачиваемой работы – важный фактор, вынуждающий молодых людей откладывать вступление в брак и заведение детей. Соображение на эту тему видного экономического комментатора Роберта Самуэльсона поместило у себя столичное «Вашингтон-Пост». Экономический рост создает социальный лифт. Молодежь быстро набирается опыта, переходя с одного рабочего места на другое, зачастую с повышением зарплаты. Чем быстрее молодые люди достигают успеха, тем увереннее они вступают в брак и рожают детей. О поломке социального лифта, подчеркивает Самуэльсон, красноречиво свидетельствует печальная статистика бракосочетания и деторождения. В прошлом году последний показатель в США понизился до уровня 1920 года, а с 2007 по 2011 год он упал на 9%. При этом, если взглянуть на ситуацию в географическом разрезе, то чем хуже экономика в регионе, тем сильнее в нем и убыль рождаемости. Более того, молодой человек, даже если он находит место, побаивается из-за плохой экономической конъюнктуры искать что-то лучшее. Следствием этого становится то, что доход его перестает расти, ибо только перспективы того, что работник уйдет, вынуждают нанимателя повышать ему зарплату. Отсутствие уверенности в том, что завтра они будут жить лучше, чем сегодня, естественно, останавливает молодых людей от создания семьи, сопряженного с новыми большими обязательствами. Бэби-бумеры сейчас выходят на пенсию, и социальный лифт может вновь заработать, но не окажется ли нынешние 20-летние потерянным поколением, задается вопросом комментатор «Вашингтон-Пост». Итак, из-за рецессии и других факторов американцы, особенно высокообразованные, заводят детей все позже и позже. Это верно как в отношении мужчин, так и женщин. Средний возраст первых родов отодвинулся за последние полвека с 21 до 26 лет. Возможным последствиям этого феномена посвящен обширный материал в еженедельнике New Republic обозревателя Джудит Шулевиц. Сама Шулевиц при помощи новейших репродуктивных технологий родила второго ребенка, когда ей было 37, а ее мужу за 40. К 3 годам у мальчика были диагностированы проблемы с сенсорной интеграцией. Из официальных статистических справочников автор подчеркнула, что за десятилетие с 1997 по 2008 год масштабы различных нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы детей, включая аутизм, выросли на 17%, затронув каждого шестого ребенка. Хуже того, подобными дефектами страдают более 8% детей, появившихся на свет при посредстве помянутых репродуктивных технологий, против менее 6% родившихся естественным образом. В этих расстройствах повинны не только генетические сбои в организме матери, что было известно давно, но также, согласно последним исследованиям, в организме отца. Очередность, санкционированная современной западной культурой, высшее образование, карьера, крепкое материальное положение и только затем дети – это неоднозначное благо, резюмирует Джудит Шулевиц.
Обзор американской печати сегодня подготовил Евгений Аронов. Объявлены лауреаты специальной премии в области фундаментальной физики. Ими стали знаменитый физик-теоретик, автор книги «Краткая история времени» англичанин Стивен Хокинг. За открытие изучения черных дыр и работы в области квантовой гравитации и космологии группы ученых, работавших на Большом адронном коллайдере. Премия спонсируется российским бизнесменом Юрием Мильнером, который сам в прошлом занимался теоретической физикой. Обращает на себя внимание беспрецедентный размер премии по 3 миллиона долларов в каждой номинации. Это значительно больше Нобелевской премии по физике. Моя коллега Наталья Голицына побеседовала с ученым-секретарем учрежденного Юрием Мильнером премиального фонда по физике Леонидом Соловьевым.
Премия «Фундаментальная физика» основана в июле 2012 года. Первыми 9 лауреаты премии по фундаментальной физике, которые в совокупности получили 27 миллионов долларов США, были названы в конце июля этого года. И они сформировали селекционный комитет для отбора последующих лауреатов премии. В период с 1 октября по 20 ноября 2012 года на сайте fundamentalphysicsprize.org была открыта онлайн-номинация. В конце прошлой недели селекционный комитет отобрал из номинаций, полученных через веб-сайт, трех победителей премии «Новые горизонты физики» New Horizons in Physics, а также трех победителей в премии «Physics Frontiers Prize». Эти трое победителей станут номинантами на получение основной премии по фундаментальной физике 2013 года. Имя победителя будет объявлено 20 марта 2013 года на специальной церемонии, организованной в ЦЕРНе в Швейцарии. Сегодня объявлены следующие премии. две специальные премии по фундаментальной физике. Одна для Стивена Хокинга и одна для ученых-экспериментаторов, работающих в ЦЕРН, и проводили эксперименты на Большом Адронном коллайдере. Также объявлены три победителя премии Physics Frontiers Prize. Эти трое победителей стали номинантами на получение премии по фундаментальной физике 2013 года. Именно из этих трех будет выбрано имя победителя основной премии, и это имя будет названо в марте 2013 года.
Это был ученый-секретарь премиального фонда по физике Леонид Соловьев. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня вторник, 11 декабря. Сегодняшний день принес печальные новости о кончине выдающейся оперной певицы Галины Вишневской. Она родилась в Ленинграде, пережила блокаду. В начале 50-х годов, несмотря на отсутствие специального образования, была принята в Большой театр. В 1966-м стала народной артисткой СССР. В 1955 году вышла замуж за Мстислава Ростроповича. В 70-х годах вместе с ним была вынуждена уехать за границу. Ростропович и Вишневская высказали открытую поддержку Александру Солженицыну. В конце 80-х годов прошлого века Ростропович и Вишневская получили возможность вернуться в СССР. В России Галина Вишневская открыла центр оперного пения. О Галине Вишневской говорит обозреватель «Ведомостей» Павел Поспелов.
Услышав эту печальную новость, мы, наверное, можем сказать, что Галина Вишневская уже давно заняла свое место в истории музыки и в истории страны, потому что выросло несколько поколений людей, которые никогда ее не слышали как певицу. Она ведь пела в 50-е, в 60-е годы в Большом театре. Мне рассказывали те, кому посчастливилось ее слышать в то время, что ее голос очень подходил именно залу Большого театра, что он именно там превосходно звучал. Она умела так настроить его, такую выбрать позицию, что как бы ни играл оркестр, ее голос долетал буквально до самых дальних уголков зала. Она и Большой театр были созданы друг для друга. Видимо, она умела выбирать такой бессильного напряжения правильную позицию, которая посылала голос резко, отчетливо, энергично. И это отвечало ее характеру, как мы ее запомнили, резкому, неуживчивому, принципиальному. Но это не значит, что в ролях своих героинь она была только такой. Если можно, например, говорить о Катерине Измайловой в опере Шостаковича, а ведь с именем Вишневской связано ее второе рождение во второй редакции в 60-е годы, то она была там очень разной и нежной, и задумчивой, а в таких ролях, как, например, Татьяна в «Евгении Онегине», какой-то неотмирной, поэтичной, также звучали романсы в ее исполнении, когда ей аккомпанировал Мстислав Ростропович. Вообще, ее сюжет, который можно было бы назвать «Жена Ростроповича», тоже достоин многих глав. Они были великолепной парой именно потому, что по характеру были совершенно не схожи друг с другом. Ростропович мог забыть, куда он завтра летит, где он выступает. А она прекрасно всегда помнила, строго держала его в узде. В их семье всегда все было в порядке. Мне посчастливилось как-то побывать в Баку, где отмечалось 70-летие Ростроповича, и там в таком торжественном восточном стиле праздновалось это событие, и по ходу дела их заново обвенчали с Галиной Павловной Мстиславой Леопольдовича, кричали «Горько!», они целовались с огромным удовольствием, как дети изображали влюбленную пару. Ну, а в последние годы Вишневская держала в Москве Центр оперного пения, который, по существу, стал еще одним оперным театром в Москве. Там делались постановки, до сих пор делаются, и оттуда выходили выпускники, которые, так же, как выпускники консерватории, Гнесинки, попадали потом в лучшие труппы, и у них образовывались очень удачные карьеры. Так что вот в последнее время мы ее помним как метрессу, которая выпускала учеников, проводила конкурсы, очень строго судила. И, наверное, вот она всегда запомнится как воплощение такого интеллигентского, диссидентского искусства. Она всегда была чаще против, нежели за, и с ней лучше было не спорить.
Музыкальный обозреватель газеты «Ведомости» Петр Поспелов в памяти певицы Галины Вишневской. И на этом мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 11 декабря. Продюсер выпуска Наталья Герман, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Мне кажется, свободная Россия для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня свободная Россия – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, в свободной России должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.